эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 июля, среда. Схинвали, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей сегодняшней программе. Трое активистов грузинской мечты остаются под стражей.
У прокуратуры есть возможность ограничиться штрафом. Это позволило бы избежать опасного прецедента уголовного преследования оппозиции.
Станет ли Гочет Засохов юго-осетинским политиком?
До последнего времени Засохов в своих интервью не раз говорил о необходимости восстановления территориальной целостности Грузии.
Наша постоянная рубрика «Не круглый стол» о социологических исследованиях в Грузии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире нашей программы или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все материалы программы. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий сегодня Демис Паландов.
В главных новостях. Министр обороны США Леон Панетта заявил, что ситуация в Сирии выходит из-под контроля. Следственный комитет Белоруссии возбудил новое уголовное дело в отношении лидера оппозиционной организации «Молодой фронт». Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о нелегитимности президентских выборов в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. Министр обороны США Леон Панетта заявил, что ситуация в Сирии выходит из-под контроля. Он выразил обеспокоенность растущим в стране насилием и вновь призвал международное сообщество усилить давление на сирийского президента Башара Асада, чтобы заставить его уйти в отставку и создать условия для мирной передачи власти в стране. Ранее министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк заявил о необходимости принятия Советом Безопасности ООН резолюции по Сирии в соответствии с 7-й статьей Устава ООН. Вооруженная оппозиция, Свободная сирийская армия и малоизвестная группировка «Бригада ислама» взяли на себя ответственность за сегодняшнее нападение на здание Службы национальной безопасности в Дамаске. Смертник взорвал у здания заминированный автомобиль во время совещания руководства силовых структур. Были убиты министр обороны Сирии Дауд Раджха и его заместитель Асиф Шаукат, зять президента Башара Асада. Тяжело ранены министр внутренних дел Мухаммед Аш-Шаар и шеф службы безопасности Хишам Бехтияр. По данным очевидцев, продолжаются бои между правительственными силами и отрядами повстанцев в ряде кварталов и пригородов сирийской столицы. Вооруженная оппозиция, Свободная сирийская армия заявляет о начале финального наступления на Дамаск. Также стало известно, что Башар Асад назначил новым министром обороны страны генерал-майора Фахт Аль-Фахт. Следственный комитет Белоруссии возбудил новое уголовное дело в отношении лидера оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича по результатам проверки, поступившим из колонии, передает Игорь Корней.
В Следственном комитете Белоруссии уточнили, что проверяются сведения о том, имелись ли со стороны Дашкевича факты отказа от выполнения правил и обязанностей исправительного учреждения. Более подробная информация станет известна 20 июля, после встречи осужденного с адвокатом. Дмитрий Дашкевич вместе с активистом «Молодого фронта» Эдуардом Лобовым был задержан в Минске за день до президентских выборов, 18 декабря 2010 года. Нейтрализацию оппозиционеров правозащитники расценили как превентивную меру накануне важной политической кампании. Молодых людей признали виновными в злостном хулиганстве. В марте 2011 года суд приговорил Дашкевича к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, Лобова к 4 годам в колонии усиленного режима. Дашкевичу неоднократно предлагали написать прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко. Однако тот отказался. Если правоохранительные органы признают Дмитрия Дашкевича виновным по статье Уголовного кодекса «Злостное неповиновение требованиям администрации колонии», ему грозит еще 1 дополнительный год лишения свободы. Игорь Корней для Радио Свобода. Минск.
Глава НАТО Андерс Фог Расмуссен приветствовал прошедшие в Ливии всеобщие выборы, назвав их впечатляющим шагом вперед в переходный к демократии период, начавшийся после свержения в прошлом году режима Муаммара Каддафи. Вчера были обнародованы предварительные официальные результаты парламентских выборов в Ливии, согласно которым наибольшего успеха добилась светская либеральная коалиция «Альянс национальных сил». Это объединение возглавляет бывший премьер переходного правительства Ливии Махмуд Джибриль. Он и его сторонники получили 39 из 80 мест во всеобщем национальном конгрессе, которые предусмотрены для кандидатов от политических партий. Второе место заняли представители исламского движения «Братья-мусульмане». Им в законодательном органе достанутся 17 мандатов. Однако общая ориентация парламента будет зависеть от того, какие политические силы будут представлять независимые депутаты, которым отойдут 120 депутатских кресел. Выборы в Ливии состоялись 7 июля. Министерство иностранных дел Азербайджана в среду заявило о нелегитимности назначенных на 19 июля президентских выборов в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах, передает Фарид Арифаглу.
Как считает МИД Азербайджана, проведение выборов без участия местного азербайджанского населения и без разрешения властей Азербайджанской республики является грубым нарушением конституции страны и норм международного права. Поэтому такие выборы не имеют юридической силы, заявляет МИД Азербайджана. Легитимные выборы в Нагорном Карабахе могут быть проведены только после вывода армянских войск, возвращения изгнанного азербайджанского населения, создания атмосферы диалога и сотрудничества между азербайджанской и армянской общинами. Далее подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана. Карабахский конфликт начался 24 года назад после требований армянского населения региона отделения от Азербайджана. В ходе военной фазы конфликта в начале 90-х годов прошлого века Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью районами вокруг него. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Из нашей студии с обзором международных новостей был Демис Паландов. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Тбилисский городской суд оставил в силе решение о предварительном тюремном заключении трех активистов грузинской мечты. Их обвиняют в нелегальном финансировании коалиции. Ранее за такое преступление оппозиционеров только штрафовали. По этому делу активистов... Этому делу активистов уготовано стать первым, которое может завершиться тюремным заключением. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Здание суда адвокаты оппозиционеров покидали в сильном возбуждении. Они возмущались тем, что суд не учел их аргументы и отправил их подзащитных в тюрьму, пусть даже на время судебного разбирательства. Трех активистов грузинской мечты обвиняют в нелегальном финансировании оппозиции. Закон дает возможность пополнить партийную кассу лишь с помощью денежных пожертвований, а также за счет ежегодных взносов членов партии. Прокуратура представила съемку скрытой камеры, на которой видно, как члены коалиции раздают по нескольку тысяч лари своим близким, прося их от своего имени внести эти деньги на банковский счет грузинской мечты. Где они взяли столько денег? Кто им дал? Выпытывали сегодня журналисты у однопартийцев подсудимых.
А что, у них не могла собраться эта сумма? Закон ведь не запрещает откладывать деньги на черный день.
Возмутился член коалиции Бедзина Гуджабидзе. Следствие пока оставляет без ответа два ключевых вопроса. Были ли это единичные попытки обойти закон? А если нет и существует хорошо отлаженная схема по отмыванию денег, то какая роль во всем этом отводится лидерам коалиции, более конкретно Бедзине Иванишвили? В оппозиции уверяют, что действовали исключительно в правовых рамках. Там продолжают жаловаться на драконовские законы, которые сильно ограничили их шансы использовать многомиллионный капитал Иванишвили на предвыборную кампанию. Все последние попытки оппозиции найти лазейки в законе успеха не имели. Как только что-то удается придумать, власть тут же объявляет эти действия вне закона, жаловался сегодня адвокат подсудимых. Давид Деканоидзе. Его особо возмутило то, что на этот раз оппозиции не удается отделаться денежным штрафом, как не раз случалось ранее. Трем активистам грозит тюремный срок.
Я думаю, они решили воспользоваться этим делом, чтобы выстроить пиар-компанию, опорочить коалицию. Но авторы этой истории оказались крайне некомпетентными людьми.
Говорит адвокат. В профессионализме работников прокуратуры сегодня выразили сомнения и грузинские правозащитники. Ассоциация молодых юристов заявляет, что за такое преступление, пусть даже его докажут в суде, нельзя наказывать людей тюрьмой.
Статья закона, на которую ссылается следствие, была слишком вольно интерпретирована. У прокуратуры есть возможность ограничиться штрафом. Это позволило бы избежать опасного прецедента уголовного преследования оппозиции.
Сказала юрист Суфо Вердзеули. На это предложение правозащитников власти пока не ответили. Юристы уже обратились к международным организациям и послам с просьбой повлиять на руководство страны. Первое судебное слушание по этому делу назначено на начало сентября. Правозащитники надеются, что к тому времени власть согласится смягчить наказание оппозиционерам. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Предвыборный договор с народом Грузии решила заключить правящая партия «Национальное движение». Уже подготовлен соответствующий документ с четырьмя основными тезисами из нового плана правительства Грузии, заверенный подписями президента Грузии Михаила Саакашвили и премьера Вано Мирабишвили. В сентябре копию этого договора получит каждая грузинская семья. Ранее оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» также раздавала бланки, предлагая гражданам описать свои желания. Представители власти тогда оценили эту акцию как попытку подкупа избирателей. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
С каждым днем Грузию все больше лихорадит от предвыборных обещаний. Грузинскому электорату, помимо июльской жары, приходится справляться и с нарастающим политическим градусом. Обещания сыплются из уст политиков, как из рога изобилия. Чтобы придать им больше весомости, пару дней назад президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с народом надо заключить договор. И уже вчера вечером документ был готов. С его содержанием Саакашвили лично ознакомил жителей спального района столицы Галдани. В договоре всего 4 пункта. Это главное. Тезисы плана действий, который недавно презентовал новый премьер-министр Вано Мирабишвили. План называется «Больше пользы народу» и содержит следующие обещания. Сокращение безработицы вдвое, всеобщее медицинское страхование, рост сельского хозяйства также вдвое и, наконец, выдача каждой семье тысячеларового ваучера. О достоинствах ваучера Михаил Саакашвили вчера говорил с особым воодушевлением.
Тысячеларовым ваучером можно оплатить коммунальные платежи, и для семьи это более чем достаточно. Можно также заплатить за лекарства, купить школьные учебники, арендовать сельхозтехнику, если человек живет в селе.
Правда, президент ничего не сказал о том, что тысячеларовая помощь рассчитана на последующие 4 года. Соответственно, каждая семья в год сможет получить только 250 лари, а это существенно сужает универсальность этого платежного средства. Не обошел своим вниманием Михаил Саакашвили и вопрос безработицы. Президент заявил.
Недавно мы с Вано Мирабишвили только в Тбилиси насчитали 6000 свободных рабочих мест.
Премьер-министр с обещаниями более осторожен. В эти дни он объезжает села в регионе Шидакартли. Только вчера он побывал в 9 из них. В основном он занимался раскруткой пункта о всеобщем медицинском страховании. Везде его выступления начинались с одной и той же фразой. В этом селе, наверное, ни у кого не было страховки в 2003 году. Вопрос страхования, конечно же, не оставил равнодушными сельчан, но гораздо большей степени их интересовали вполне тривиальные вещи – отсутствие газа или аварийное состояние моста. Вано Мирабишвили и здесь не поскупился.
Закон нам запрещает перед выборами менять бюджет. Если есть свободные ресурсы, сейчас же начнем строить мост. Если нет, то тогда выборы в октябре. На второй день после выборов этот вопрос внесем в бюджет. И к весне уже будет построен мост. Я приеду к вам, и с вас будет Магарыч.
Сельчане на это ответили шуткой. Предложили Магарыч авансом. Мирабишвили ответил, что это незаконно. Представитель организации «Международная прозрачность Грузия» Нина Хатыскаци приветствует осторожность Вано Мирабишвили в его публичных выступлениях. По закону любая политическая сила может давать избирателю лишь общие обещания. К примеру, как партия в случае победы сделает упор на реализации какой-нибудь социальной программы. Нина Хатыскаци отмечает, что любое конкретное предложение, например, ремонт дороги или же ремонт крыши, перед выборами является подкупом избирателя.
Как правило, правящая партия «Национальное движение» такие конкретные услуги осуществляет из государственного или местного бюджета и заявляет, что это государственная программа. Мы это называем нецелевым использованием административного ресурса, и это одна из больших проблем сегодня перед выборами.
Давать предвыборные обещания, которые порой доходят до абсурда, это неотъемлемая часть предвыборной кампании в Грузии. Заключение символических договоров – явление того же порядка. Это всего лишь трюк, поясняет политтехнолог Аха Урашвили. Если бы это было не так, то в договоре должно быть оговорено и то, что будет, если национальное движение нарушит взятые на себя обязательства.
Конечно же, приятно населению слышать, что за подписью президента и за подписью премьер-министра они получают, во-первых, какой-то документ, а во-вторых, там в документе написано все то, что говорится в красивых грузинских тостах. Но, к сожалению, как тосты не исполняются в жизни, так, наверное, и пункты договора не исполнятся.
Как же быть избирателю? Эксперты советуют проявлять внимательность и бдительность, иметь не только короткую память. Иначе новые обещания политиков пополнят список старых невыполненных обязательств. Бзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Цхинвале прошло заседание оргкомитета партии «Единая Осетия», лидером которой является глава МЧС самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Главный тезис предвыборной программы «Объединение Севера и Юга Осетии» становится центральной идеей партии. Жанна Тарханова поговорила с экспертами о перспективах новой партийной организации.
Партийцы пока концентрируют усилия на реализации формулы «Две страны, одна Осетия». Это подразумевает максимальную интеграцию Южной и Северной Осетии в формате двух национальных для осетинского народа государств – Республики Южная Осетия и Российской Федерации, пояснил после заседания оргкомитета Анатолий Бибилов. По мнению экспертов, у главы МЧС есть шансы вернуться на политическую арену даже после оглушительного провала на президентских выборах. Поскольку тема объединения Северной и Южной Осетии популярна и возникает не впервые, то вероятность пополнения рядов Единой Осетии отнюдь не нулевая. Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой менеджмента Северо-Осетинского госуниверситета Нодар Каберты приветствует политические планы Анатолия Бибилова. По его мнению, идея интеграции двух Осетий объединит вокруг политика новых сторонников, поскольку национальная идея весьма популярна в осетинском обществе.
Во всех вопросах, экономически, и социально, и народ, и национально, так, чтобы мы такие не нравятся. Тем более, Бибилов умный человек, а может быть, что-то получится. Вот такая идея многим осетинам интересна. И поэтому, я думаю, вокруг него соберутся такое, ну, люди.
Ветеран боевых действий, эксперт по военным конфликтам Коба Гаглоев соглашается, что объединение необходимо, однако считает, что программа новой партии не вполне самостоятельна. По его мнению, идея объединения или интеграции инициировала Россия. Поэтому деятельность Анатолия Бибилова и его партии будет протекать в сотрудничестве с кремлевскими политтехнологами.
По моему мнению, за всеми этими проектами стоит Москва и финансирует.
Говорит он. На выборах Коба Гаглоев, будучи оппозиционером, голосовал против Бибилова. Однако сейчас он симпатизирует руководителю Юго-Осетинского МЧС, поскольку убедился, что все разговоры о том, что Бибилов – это ставленник Кокойте – чушь. Точно так же и многие жители республики сегодня изменили свое отношение к Бибилову с резко отрицательного на положительное. Этому способствовал один случай, произошедший не так давно, и ставший достоянием общественности. Очевидцы рассказали о разговоре, состоявшемся в одним цхинвальским вечером между Бибиловым и претендовавшим на его должность Владимиром Келехсаевым. На вопрос Бибилова «Зачем ты говорил, что я человек Кокойте? Ты же знал, что это не так». Келехсаев ответил «Это политика». Что было дальше, Келехсаев не помнит. Кулак действующего министра погрузил его в бессознательное состояние. Симпатии цхинвальцев, живо обсуждавших этот эпизод, явно оказались на стороне выпускника воздушно-десантного училища Анатолия Бибилова. Тем не менее, многие, с кем я говорила о политической программе «Единой Осетии», полагают, что сегодня было бы разумнее сконцентрировать усилия на внешнеполитическом курсе по признанию независимости Южной Осетии новыми странами. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Итак, тема нашего сегодняшнего некруглого стола – социологические опросы в преддверии парламентских выборов в Грузии. Организации, проводящие исследования политических предпочтений граждан, начинают публиковать свои результаты, и оказалось, что данные подчас диаметрально противоположны. У нас на линии прямой телефонной связи из Тбилиси социолог Тамар Цупурашвили и Нателла Сахокия, директор Центра стратегических исследований. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте начнем. Для начала приведу примеры. На этой неделе были официально представлены данные Национального демократического института США, NDI. Они показывают, что за правящую партию «Национальное движение» готовы проголосовать 38% граждан, а за коалицию «Грузинская мечта» лишь 18%. Однако сразу же после опубликования этих данных появилась информация и об альтернативном исследовании, проведенном по заказу Конституционного исследовательского центра Оксфордского университета. И согласно этому опросу, коалиция «Грузинская мечта» выразили поддержку 43% респондентов, а национальному движению 29%. Тамар Цупурашвили, мой первый вопрос к вам. Как такое возможно? Люди дают разные ответы разным организациям или же есть проблемы с работой исследовательских центров?
Да, ну, это, конечно, зависит от методологии, да, как это было, как этот социологический опрос проводился, да, потому что, в принципе, методология в этом смысле играет большую роль, и то, когда этот социологический опрос проводился, это тоже, потому что эти симпатии населения, симпатии электората меняются очень радикально, можно так сказать, во время предвыборной кампании. И можно сказать, что эта предвыборная кампания в Грузии уже началась. Началась, ну, рано, чем это было в последний раз, потому что, в принципе, как появилась Иванишвили со своей партией, да, с этого момента у нас уже предвыборная кампания. Хотя официально этот период пока еще не начался. И вот это опрос NDI, это проводился с 4 до 22 июня, и были опрошены 6299 человек. И эти данные были разработаны КИШИ, это есть такая методология, да, вот, и в принципе там плюс-минус 2%. Что можно не совпадать с реальностью, так сказать. Вот, и что касается других результатов, да, об этом, об их методологии я не знаю, к сожалению, как они разработали эти данные и сколько человек они опросили.
Спасибо, Тамар. Давайте теперь послушаем нашего второго эксперта, Нателла Сахокия. Как вам кажется, почему эти данные столь разнятся, и вы также считаете, что вся проблема лишь в методике исследования?
Нет, я так не считаю. Вы знаете, вообще это поразительно. Вот когда говорят о Белоруссии, скажем, или о Северной Корее, то все сходятся и все знают. А с Грузией происходит парадоксальная вещь. Даже не то, что внутри страны, но и за границей. Диаметрально разделены мнения. Одни говорят, что это светоч демократии, вторые говорят, что здесь чуть ли не диктатура. И никак эти мнения не сходятся. Вот недавно была конференция международная в Грузии. Там просто не то, что, скажем, оппозиция. Там были разделены иностранные эксперты. Одни считают так, а другие считают иначе. И вот это отражается и на этих социологических исследованиях. Я все-таки, я по образованию математик, и поэтому мне абсолютно это непонятно. И когда социологи говорят, и говорят, вот методология, если социология наука, то мне кажется, эти результаты не должны так разниться, правда? Сегодня было очень интересно, когда вот тут один из наших ведущих, который по образованию физик, настолько был, я не знаю, растерялся из-за того, что говорили ему социологи, он так задал такой вопрос, что социология – это поэзия, он спросил. Мне кажется, дело в том, что не то, что методология, я не знаю, я не могу комментировать там, что, как, какие результаты верны. Единственное, что я знаю точно, что на вопросы NDI 38% опрошенных ответили, что или не определились еще, или не хотят ответить. Так что вот эти 38% это почти 40, да, почти половина опрошенных не отвечают на этот вопрос. И это дает информацию к размышлению, хотя я сейчас не буду спекулировать, что и как, и почему люди не отвечают, это уже другой вопрос. Вот.
А Нателла. Нателла, спасибо. Еще один вопрос, Тамара. И в вопросах NDI, и в вопросе исследовательского центра Оксфордского университета очень высокий процент людей, о чем сейчас говорила Нателла, отказываются говорить о своих политических предпочтениях. Это 25-30% респондентов. И как вы считаете, при таком высоком проценте воздержавшихся, можно ли вообще давать какой-то точный прогноз будущих выборов?
Знаете, это право человека, что они не хотят ответить на вопросы, все. Но даже вот в этом исследовании NDI, да, там, например, тоже 71% да, опрошенных, например, негативно рассматривает этот, что был кейс Иванишвили, когда ему кейс по поводу грузинского гражданства и тому подобное. Да? Вот, и для меня, например, не сводится с конца с концами, когда люди говорят, что вот те, которые не хотят вот выразить свое, ну, отвечать на вопрос, за кого они будут голосовать во время выборов, да, те же самые люди, например, говорят, что вот они не оправдывают то, что произошло с, по поводу грузинского гражданства Иванишвили. Да, вот, но, знаете, если они не боятся в этом плане выразить свое мнение, то зачем им бояться сказать, за кого они будут голосовать? И, в принципе, вот если посмотреть на европейские страны, да, там этот вопрос, за кого ты проголосовал в выборах, это очень интимный вопрос и рассматривается как такой интимный вопрос, вот, так сказать. Потому что там, когда я жила в Европе, были у меня очень много друзей, но этот вопрос... Вопрос, за кого они голосовали во время выборов, в очень многих случаях оставался для меня так сокрытым.
Спасибо, Тамар. И следующий вопрос к Нателле Сахоке. Согласно данным NDI, 27% респондентов заявили о готовности выйти на улицу и выразить протест в такой форме. Это, безусловно, очень высокий показатель. Как вы считаете, какова вероятность массовых выступлений в Грузии в выборный или поствыборный период?
Вы знаете... Если будут большие фальсификации, которые будут заметны просто невооруженным глазом, то большая вероятность того, что люди выйдут на улицу. Причем у нас все время это происходило после фальсификации. Кстати, революция роз тоже была на волне того, что выборы были сфальсифицированы. И после 2008 года, когда была большая уверенность в том, что ни один кандидат не победил и должен был быть второй тур, я имею в виду президентские выборы, да, и что выборы были просто самым, невероятным образом сфальсифицированы, то люди вышли на улицу. Так что вероятность огромная, и поэтому я считаю, что сейчас самое главное, если эти социологические исследования должны что-то значить для людей, что должно быть, и некоторые грузинские социологи очень справедливо предлагают это, что все эти группы, которые проводят социологические исследования, должны сесть вместе, должны условиться, какой методологией проводится, должен быть механизм взаимной проверки. И тогда, вот тогда можно будет сказать, что результаты приближаются к действительности. И к тому
спасибо. Спасибо, Нателла. К сожалению, наше время не круглого стола подошло к концу. И я напоминаю, что у нас на прямой линии из Тбилиси были социолог Тамар Цупрошвили и Нателла Сахокия, директор Центра стратегических исследований.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Я напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. И на нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. Практически 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Как обычно, в это время региональные новости. И с ними из пражской студии сегодня Демис Паландов.
Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения предварительное заключение трем задержанным представителям политической коалиции «Грузинская мечта», сообщил журналистам в среду, 18 июля, адвокат Ладо Мачарашвили. Сотрудники Тбилисского управления внутренних дел Грузии задержали трех представителей политической коалиции «Грузинская мечта» по обвинению в осуществлении подставной сделки с целью обойти ограничения, установленные законом о политических объединениях граждан. Как говорится в заявлении МВД Грузии, следствие по этому факту началось в мае этого года. Политическая коалиция «Грузинская мечта» в обход требований закона разработала преступную схему мобилизации средств на партийные счета. По этому плану деньги, имеющиеся у коалиции, для придания законности действиям должны были быть перераспределены между десятками физических лиц, которые от своего имени должны были осуществить пожертвования. Отмечается в заявлении МВД Грузии, передает «Новости Грузия». Сегодня защита обвиняемых заявила, что прокурор не смог представить четкую аргументацию на процессе. В Тбилиси с официальным визитом находится министр обороны Турции Исмет Илмаз. В среду прошла его встреча с грузинским коллегой Дмитрием Шашкиным. Как заявил Шашкин, турецкая сторона всегда поддерживала территориальную целостность Грузии и оказывала нашей армии поддержку как техническую, так и образовательную, подчеркнул он. Илмаз отметил, что Турция всегда готова оказывать грузинской стороне помощь в развитии и оснащении армии. Он подчеркнул также, что в Афганистане в зоне ответственности Турции служат грузинские военные. Мы обсудили вопросы координации наших действий в Афганистане и вопросы, связанные с военным образованием грузинских военнослужащих, подчеркнул он. Турецкий министр подчеркнул, что его страна поддерживает стремление Грузии в НАТО и оказывает на этом пути ей всемерную помощь. Первое заседание по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в самопровозглашенной Республике Абхазия состоялось сегодня под председательством вице-президента Михаила Логуа. На заседании присутствовал посол России Семен Григорьев и заведующий консульским отделом посольства Тамерлан Гукаев. Члены комиссии подвели итоги работы с 2010 года. Как сообщил на сегодняшнем заседании Михаил Логуа, в первую и вторую комиссии всего поступило 188 заявлений от граждан России по имущественным правам. По словам руководителя рабочей группы Елены Читанава, из 188 заявлений 83 отклонены в связи с тем, что жилье принадлежит государственному фонду и никогда не являлось собственностью заявителя. 38 заявлений находятся в работе. Всего признано обоснованными 20 заявлений, из них 11 уже разрешены положительно и собственники пользуются своим имуществом. 6 заявлений находятся на стадии исполнения решения суда.
С региональными новостями сегодня был Демис Паландов. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Новый глава Министерства обороны Грузии два последних дня принимает гостей. Едва успев проводить командующего войсками США в Европе, Дмитрий Шашкин принял сегодня министра обороны Турции Исмета Илмаза. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Под звуки государственных гимнов министр обороны Грузии Дмитрий Шашкин приветствует своего турецкого коллегу. Затем стороны сразу приступают к переговорам. Это первый визит главы турецкого оборонного ведомства в Грузию за последние 10 лет. Министрам есть о чем поговорить. Турция тесно сотрудничает с Грузией в военной сфере. Тбилиси закупает у Анкары бронемашины и некоторую амуницию. В грузинской армии работают турецкие инструкторы. Дмитрий Шашкин, который всего пару недель назад занял кресло министра, уже выразил желание укрепить партнерство.
Турция – наш стратегический партнер, наш друг. Турция всегда говорит о том, что делает, и делает то, о чем говорит. Я уверен, что этот визит раскроет потенциал нового сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере, которая важна как для обороны, так и для нашей экономики.
Шашкин посчитал нужным добавить, что сотрудничество с Турцией вписывается в новую схему 3Т, которую он предложил при назначении на пост: тотальная оборона, тотальное обучение, тотальная забота. Визит Исмета Илмаза совпал с отплытием судна грузинской береговой охраны «Сухуми» для участия в совместных с Турцией и Украиной учениях «Сибриз-2012». Турецкий министр выразил уверенность, что Грузия и Турция продолжат идти рука об руку.
Грузия и Турция – дружеские страны, и именно поэтому мы хотим видеть ее процветающей и успешной. Мы поддерживаем территориальную целостность страны и ее стремление к интеграции в НАТО.
В словах поддержки Грузия на этой неделе недостатка не испытывала. Американский генерал Марк Хертинг, посетивший грузинскую столицу за день до Исмета Илмаза, привез конкретные предложения, не забыл командующий войсками США в Европе и высоко оценить роль Грузии в операции союзников в Афганистане. Марк Хертинг отвечает за координацию военных сил США с 51 европейской страной. Сотрудничает он и с грузинскими военными. Каждый из тех, кто отправляется в Афганистан, проходит подготовку на базе Хохенфельце в Германии. США будут продолжать развивать сотрудничество с Грузией, говорил генерал.
Мы находимся под большим впечатлением не только от преображения грузинской армии, но и от развития политической системы в стране. Мы рады также познакомиться с новым министром.
Новый министр тоже был рад, хотя и выглядел немного неуверенно. По всей вероятности, сказывалось напряжение от резкой смены обстановки. Ведь еще недавно Дмитрий Шашкин занимал пост министра образования страны. Подстраховал Шашкина сам президент Грузии. Как заявили в администрации главы государства, во вторник вечером он лично встретился с американским генералом. Обсудил с ним конкретные направления будущего военного сотрудничества между США и Грузией. Конкретные темы и решения, как всегда, остались за закрытыми дверями, поэтому аналитики и журналисты продолжают гадать, как именно будет развиваться американо-грузинское военное сотрудничество, об усилении которого говорил Михаил Саакашвили и Барак Обама в начале этого года. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бизнесмен Гочет Засохов вчера впервые публично предстал перед жителями самопровозглашенной республики Южная Осетия. О том, что этот в прошлом грузинский бизнесмен, а ныне российский общественный деятель, имеет сферу влияния в Южной Осетии, догадывались давно. Поэтому его визит в республику и появление на публике многие восприняли как своеобразную заявку на участие в юго-осетинской политике. Рассказывает наш схинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Генерал-лейтенант Гочет Засохов, получивший в Грузии награды Орден Чести, Орден Царя Вахтанга Гургасали и звание рыцаря спорта, в 2008 году в результате конфликта с Михаилом Саакашвили переехал жить в Россию. Известный к тому времени бизнесмен буквально сразу ворвался в политическую жизнь России, стал членом Общественной палаты, основал Ассамблею народов Грузии. Но членство в Общественной палате и заявление о любви к осетинскому народу не помогли избавиться от некоторых изъянов репутации. До последнего времени Засохов в своих интервью не раз говорил о необходимости восстановления территориальной целостности Грузии. Это во многом определило отношение к Засохову со стороны абхазов и осетин. Правда, общаясь с журналистами в последнее время, он вдруг начал говорить о законном суверенитете Абхазии и Южной Осетии. Учитывая полярность его высказываний, говорит эксперт Юрий Вазагов, можно предположить, что то ли Засохов никак не определится со своими политическими взглядами, то ли он ведет двойную игру. А то, что Гоча Засохов незримо присутствует в Южной Осетии, знали задолго до его вчерашнего публичного появления на концерте оперной певицы Вероники Джоевой, где он сидел на вип-месте рядом с главой таможенного комитета Хсаром Лавоевым, говорит Юрий Вазагов.
Гоча Засохов, его финансы, его интересы и влияние в Южной Осетии, они присутствуют давно. Трудно, конечно, определить хронологически, когда именно, но это началось еще до войны 2008 года. В 6-7 годах его влияние и присутствие здесь уже ощущалось. Гоча Засохов был одним из учредителей благотворительного фонда «Фаранг», куда, кстати, входили и экс-президент Эдуард Кокойте, и многие из его ближайшего окружения, в том числе Зураб Кабисов.
Бывшего главу комитета по восстановлению Южной Осетии Зураба Кабисова считают другом Засохова. Не секрет, что школа футбола, построенная в центре Цхинвала, была профинансирована этим грузинским бизнесменом, как и многие другие проекты, например, бесплатные компьютерные курсы. Тень Засохова постоянно маячила и в драматический предвыборный период. Говорили, что гигантские финансовые ресурсы нынешнего мэра Цхинвала Алана Кутаева – это засоховские деньги. По мнению лидера партии ФДБСТ Вячеслава Губозова, вполне вероятно, что и кампания президента Леонида Тибилова прошла не без финансового участия миллионера Засохова. Появление на публике в окружении угостинских чиновников Губозов, как и многие другие, считает своеобразной заявкой на присутствие в политической и общественной жизни Южной Осетии. «Ни один бизнесмен, — говорит он, — так просто деньги на политику не дает, если у него нет определенных интересов – экономических, политических и так далее». И то, что Засохов недавно стал членом Московской осетинской общины, по мнению Губозова, тоже говорит о желании легализоваться в юго-осетинской политике. А учитывая его высказывание о единой Грузии, такого рода легализация, считает лидер партии ФДБСТ, может быть чрезвычайно опасна. Юрий Вазагов, напротив, считает, что никакие связи в руководстве Южной Осетии не помогут Засохову повернуть вспять политические процессы в республике.
Лица с сомнительными связями всегда были среди членов правительства Южной Осетии. Еще больше их было при прежнем руководстве. Но это признание Южной Осетии это не помешало. Ему никак не удастся изменить эти процессы. Потому что Южная Осетия и население, и общество, и основная часть элиты в этих вопросах, они достаточно единодушны.
Перспективы Засохова в юго-осетинской политике, по мнению Юрия Вазагова, весьма сомнительны еще и потому, что бывшие и нынешние юго-осетинские чиновники, влияние на которых он имеет, не пользуются сколь-нибудь значительной поддержкой со стороны общества. А отсутствие на благотворительном концерте знаменитой оперной певицы президента Леонида Тибилова было интерпретировано как нежелание главы республики находиться в одном зале с человеком, к которому люди относятся с большим сомнением. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ситуация с голосованием российской делегации по резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ «Положение в Грузии» остается одной из самых обсуждаемых тем в абхазском обществе. Несмотря на то, что российские официальные лица заявляют, что российская делегация голосовала строго против этой резолюции, есть серьезные сомнения в честности этих заявлений. Тему продолжит Виталий Шария.
В абхазском обществе не утихает обсуждение запутанной ситуации, возникшей в результате того, что российская делегация на парламентской ассамблее ОБСЕ 9 июля в Монако воздержалась или якобы воздержалась при голосовании за резолюцию «Положение в Грузии». Если эта делегация и впрямь не проголосовала против резолюции, в которой Россия названа оккупантом, то она оказывается в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Вчера очередной номер газеты «Эхо Абхазии», которую я редактирую, вышел с рисунком нашего художника-карикатуриста Зураба Гитсба, где была изображена придуманная им сценка после заседания парламентской ассамблеи ОБСЕ. Некто спрашивает у руководителя делегации Госдумы РФ, Николая Ковалева. Что же разумного он увидел в этой резолюции, по которой Россия воздержалась? Но читатели газеты не знают о том, что карикатура эта могла и не устоять в номере. Дело в том, что, подписав его в свет, отправив его электронную версию в типографию и уже приехав с работы домой, я заглянул в интернет и обнаружил там распространенную тартас, информацию, в которой Николай Ковалев гневно заявлял, что данные сведения – это наглая ложь, провокация. Россия голосовала строго против этой резолюции. Информация о том, что ряд российских представителей воздержались при голосовании, появилась в нескольких грузинских СМИ, делающих на этом основании выводы о смещении вектора российской политики на грузинском направлении. Конец цитаты. Вот тебе на, выходит, что и председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с отечественниками парламента Республики Абхазия Юрий Зубба, интервью которого агентство общественной прессы мы перепечатали в номере в сопровождении этого рисунка, был наряду с многими введен в заблуждение грузинскими медиапровокаторами. Что же делать? Срочно звонить в типографию, останавливать выпуск номера, а самим возвращаться в редакцию и переделывать газетную страницу. В принципе, такое в журналистской практике случается. Но сомнения оставались. Во-первых, помнилось, что первоначальный комментарий Ковалева появился в российских СМИ. Во-вторых, почему же он так медлил с опровержением до 16 июля? Как-никак неделя прошла. Продолжил чтение интернет-публикации на ту же тему и наткнулся на комментарий близкого клуба экспертов, где недоумевают, с каких до пор российское информагентство «Регнум» стало грузинским. Я не раз пикировался с грузинскими изданиями, находя в них совершенно алогичные и ложные утверждения. Но в данном случае невозможно не согласиться. Концы с концами у господина Ковалева явно не сходятся. Если предположить, что во всем виноват «Регнум», то трудно представить себе, что его журналист выдумал за Ковалева целый абзац текста. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем эфир радио «Эхо Кавказа». Напоминаю, что по вторникам в нашем эфире вы можете услышать обзор публикаций из Цхинвали. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Нона Суварян рассказывает о главных темах в Грузии.
«Читаем прессу».
Из-за мата в адрес президента в Сачхере арестовали 3 человек, сообщается в сегодняшнем номере газеты «Резонанси». Инцидент произошел несколько дней назад, когда местный житель Бачо Маджарашвили Эмзар Кугулидзе и Лерри Михаилидзе, находившиеся рядом с базой, где проходили военные учения, довольно громко стали оскорблять президента. Всех 3 арестовали на следующий же день, но в СИЗО попали только 2. 3-й арестованный оказался в реанимации. Дело в том, что полицейский пикап, в котором его везли в изолятор, перевернулся. Из сюжета 9 канала на эту же тему выясняется, что когда 2 жителям Сачхери предъявили обвинение в мелком хулиганстве, адвокаты при этом не присутствовали. Национальное движение разработало декларацию с правилами поведения перед выборами для политических партий и предложило присоединиться к ней всем партиям. Об этом пишет газета «Дотхисаати». Партия, подписывающаяся под декларацией, отказывается от насилия во время предвыборной кампании и обязуется не прибегать к подкупу избирателей. Она также выражает готовность не использовать административный ресурс. Оппозиция приветствует почти все прописанные в документе обязательства. Однако, как отметил лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе, первым их нарушит национальное движение. А лидер новых правых Мамука Кацетадзе отметил, что его партия из-за отсутствия ресурсов, даже если и хотела бы, не будет в состоянии нарушить некоторые правила поведения. В свою очередь, лидер коалиции «Грузинская мечта» Закария Куцнашвили выступил против последнего пункта декларации, согласно которому партия обязуется беспрекословно признать результаты выборов. Аналитик Демур Георг Хелидзе считает, что политическая жизнь протекает в абсолютно ненормальных рамках. Эти слова эксперта вынесены в заголовок интервью, которое газета «Резонанси» опубликовала в номере за понедельник. По словам эксперта, Конституция ограничила действия оппозиционных партий, и власть предпринимает все меры для того, чтобы перекрыть поступление материальных средств в бюджет оппозиции.
Если политические процессы не вернутся в конституционные рамки, то это приведет к радикализации
стабилизации настроений в обществе, так как ему необходимы изменения.
Мирабишвили и Иванишвили пытаются не сжечь мосты, ведущие друг к другу, цитируют слова социолога Яко Гачкатишвили газеты «Куэрис Палитра». Таким образом, эксперт прокомментировал разговоры о возможном сотрудничестве лидера коалиции «Грузинская мечта» Бидзена Иванишвили, премьер-министра Вано Мирабишвили, которая якобы направлена против президента Михаила Саакашвили. Но в целом Качкачишвили считает эти сплетни безосновательными. Он сомневается в том, что бывший министр МВД может стать независимым политическим игроком.
Думаю, взаимные реверансы между Иванишвили и Мирабишвили вызваны следующими факторами. Тесное и продуктивное сотрудничество между ними в недалеком прошлом, когда Иванишвили поддерживал правительство. И не исключено, что Мирабишвили осознает то, что правящая партия не сможет взять конституционное большинство в будущем парламенте, по крайней мере, с большим трудом.
Именно поэтому Качкачишвили считает вполне реалистичной перспективу формирования коалиционного правительства после парламентских выборов. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Читаем прессу.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В Юго-Осетинском университете имени Александра Тибилова начались вступительные экзамены. Но на некоторые факультеты еще идет набор, и таким образом руководство вашего учебного заведения пытается привлечь абитуриентов на факультеты, которые по итогам приемной кампании оказались непопулярными. На экзаменах побывала наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Самые жаркие летние дни, как правило, совпадают с накалом эмоций и у абитуриентов вузов. Перед зданием Юго-Осетинского государственного университета в эти дни небывалое оживление. Сегодня последний экзамен и у абитуриентов, поступающих на факультет иностранных языков. Как правило, подавляющее большинство студентов на Ниязе – это девушки. Эльда Мамиева – мама одной из абитуриенток. Волнения остались позади. На хорошо сдам последний экзамен. Сейчас можно и вздохнуть спокойно.
В этом году поступает моя девочка. Она здесь окончила шестую школу. И года три мы это как-то думали над этим, куда, и решили на иностранный английский язык. Это она сама выбрала. Желание было ей. Сейчас сдают экзамен, сегодня последний. Получила 2 четверки, 1 пятерку, и сегодня пока ждем. Ну, трудно мне было куда-то ее отправить, все же девочка. И решили остаться здесь.
Анатолий Кукоев сдал сегодня первый экзамен на юридический факультет. На примере его класса можно понять, какой процент выпускников остается в республике.
Я учился в школе «Эрудит». У нас было 6 человек. Один уехал в Краснодар, в школу ФСБ, второй уехал во Владикавказ, в прикладную экономику. Остальные 4 остались в республике.
В последние годы поступить в ЮГУ легче, нет привычного конкурса. На факультете иностранных языков, например, только 20 абитуриентов. По сравнению с тем, что было лет 6-7 назад, это очень мало. Виной всему это так называемые лимиты, целевые места в российские вузы, которые ежегодно выделяются для выпускников юго-осетинских школ. Ежегодно, как правило, наиболее подготовленный контингент выпускников вымывается из республики. В этом году желающих поступить в ЮГУ больше, но проректор по учебной части Наталья Гасева не согласна с тем, что это благодаря тому, что количество выделяемых квот уменьшилось. Их действительно стало меньше, но только по линии Министерства образования республики, которое, осознав весь травматизм ситуации, решило пойти на эту крайнюю меру. Однако по линии других ведомств, силовых структур посольства России, лимиты выделяются в прежнем объеме. В этом году по ним пойдут учиться на обучение в России около 200 выпускников школ Южной Осетии, говорит Наталья Гасева.
И особо мы не ощутили, чтобы было большое количество абитуриентов. Все равно. Это совместная работа вместе со всеми министерствами и ведомствами. Естественно, должно быть ограниченное количество лимитов. Без лимитов мы не за то, чтобы лимиты не присылали. Да? Обязательно они должны быть, и мы должны посылать людей, но мы должны посылать действительно тех, которые по тем специальностям, которых у нас нет. Если они у нас есть, то какая необходимость посылать по этой специальности? И ограниченное количество действительно посылается на благодаря строгому, жесткому отбору. Так или иначе, мы теряем абитуриентов здесь у нас.
В этом году открыли несколько новых факультетов. Один из них – факультет агрономии, так и не будет открыт, поскольку на него поступило только 3 абитуриента. Студентам предложат другие факультеты. Но радует то, что закрытый в прошлом году по той же причине физико-математический факультет снова начал прием учащихся. Не остались безрезультатными и труды студентов факультета журналистики и факультета сетинской филологии, которые подошли к проблеме творчески и этим летом сняли рекламные ролики, чтобы привлечь молодежь. Что примечательно, особой популярностью заочная форма обучения на факультете осетинской филологии пользуется у тех, кто уже получил высшее образование и сейчас хочет глубже изучить осетинский язык. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
А сейчас продолжаем нашу программу. Лето в Абхазии – это не только море и солнце. У жары есть и свои минусы, например, инфекционные заболевания, которые при высокой температуре воздуха особенно опасны. Больше всего сухумчане боятся бешенства, тем более, что слухи о смертях от этой опасной болезни ходят постоянно. И действительно, в 2012 году в Абхазии 2 человека умерло от бешенства, рассказывает Марианна Котова.
За прошедшие почти 7 месяцев года в Абхазии заразились бешенством и погибли 2 человека. Тогда как последний подобный случай летального исхода этой болезни у человека в республике было аж 5 лет назад. В феврале умерла женщина. Ее родные представить себе не могли, что укус кошки через 8 месяцев может обернуться трагедией. А весной умер мальчик. Его укусила собака. Инкубационный период бешенства от недели до года. Поэтому для родных погибших диагноз зачастую становится неожиданностью. Говорит ребенок. Республиканской больницы Владимир Челян.
5 месяцев назад к нам обратилась женщина, которой в течение суток был выставлен диагноз бешенства, переведена в инфекционную больницу. Ее, как выяснилось, потом укусила кошка 8 месяцев назад до обращения. Весной погиб мальчик. Его укусила собака, они не обратились и заболел бешенством. Его вывезли в Краснодар, он там умер.
По словам Владимира Челяна, за прошедшие полгода в республиканскую больницу обратилось 500 укушенных пациентов. Это не больше и не меньше традиционной статистики. Такое количество врачи фиксируют каждый год. Да и случаи заболеваемости среди домашних и диких животных в пределах нормы. Говорит врач-эпизоотолог Государственной ветеринарной службы Олег Теремков.
В Гудаутском районе 25 собак и 6 крупнорогатого скота. В Сухумском районе это 6 случаев, 5 собак и 1 кошка. В Гулерывском районе 1 был случай, 1 собака. А в Чемчирском районе 4 случая, из них 2 собаки, 1 кошка. Даже у нас вот лошадь в этом году была зафиксирована, что у нее были признаки, похожие на бешенство.
Обычным, как рассказывает Олег Теремков, домашние животные заражаются от диких. Это чаще всего происходит весной и осенью, в брачный период. Ветеринары настоятельно рекомендуют прививать домашних животных, не надеясь на счастливый случай, так как от бешенства не застраховано ни одно, даже квартирное животное, говорит Олег Теремков.
Хочется сказать, чтобы граждане, владельцы, которые имеют домашних животных, это кошка, это собака, не думали, что их животное никогда не заболеет. Шли и вакцинировали ветеринарную службу. Это бесплатно.
А врачи призывают пострадавших от укусов граждан незамедлительно обращаться в больницу, потому что только вовремя полученный антидот может спасти от неминуемой гибели, говорит Владимир Челян.
Всего делается 6 уколов. На нулевой день, когда обратился больной, 3-й день, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й. Вот 6 уколов. Да, это таких, что 40, такого это давно уже нет. А сейчас вакцина очень хорошая.
Если не подходить к незнакомым, особенно бродячим животным, прививать своих питомцев и вакцинироваться в случае укуса собак, кошек, крыс, а также других домашних или диких животных, то бешенство навсегда останется лишь на слуху и никогда не коснется вашей семьи, уверены абхазские врачи. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
И в конце нашей программы сегодня немного о спорте. Компания «Русгидро» подписала с властями Северной Осетии и руководством футбольного клуба «Алания» трехстороннее соглашение, согласно которому крупнейшая гидроэнергетическая компания России станет владельцем контрольного пакета акций Владикавказского футбольного клуба. Кроме того, «Русгидро» будет способствовать развитию массового спорта в Северной Осетии. Председатель правления компании Евгений Дод заявил, что инициативу «Русгидро» поддержало руководство России, и одновременно с этим глава Северной Осетии назвал предложение о покупке клуба долгожданным, но в то же время неожиданным. Сейчас «Аланией» владеет Министерство по делам молодежи Северной Осетии. Ранее компания «Русгидро» никогда не совершала, не покупала акции спортивных клубов, хотя и спонсировала соревнования по кикбоксингу и грибному слалому. Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Напомню даже, что мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.